11:07, начинаем программу художественную. Здесь в студии художественный руководитель театра имени Пушкина.
Да, кстати, правильно, а то анонсы все время шли главный режиссер, а я не главный
художественный
режиссер.
Руководитель, осуществляет художественное руководство. Это Евгений Писарев, художественный руководитель театра имени Пушкина. Женя, приветствую, здрасте.
Приветствую, здрасте.
Нашим слушателям напомню номер смс +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Ну, у нас сейчас разгар отпускного сезона, все закрывается, и Женя пришел к нам еще в отпуске. Абсолютно счастливый человек, лицо беззаботное, да.
Ну, я только что из Америки.
Все хорошо.
У меня как бы отпуск закончился, я с понедельника выхожу на работу, но все равно.
Открываетесь в сентябре, да?
7 сентября, да.
Ну, я хочу сказать, что я уже получила от вашей службы пиары, как называется?
Пресс-службы, да.
Уже получила анонс грядущих премьер в театре Пушкина.
Да?
Да, да.
Даже я их не получил.
Там новая девушка у вас замечательная, которая очень активная, она со всеми уже подружилась и всем рассказывает уже пригласительный билет.
Надо мне тоже почитать, что там будет.
Поэтому мы с ней про это тоже поговорим. Начать я хотела, конечно, со спектакля, который уже многие видели. Спектакль, который был в театре Табакова в конце прошлого сезона.
Но его немногие видели. Да. Это было 3 показа, и это был предварительный показ, как теперь модно делать все эти...
Ну, премьера тоже вот сейчас 6 числа.
Премьера будет 6-7, да. Ну, вот это такая пьеса.
Давайте мы про это поговорим. Это Кинестон, правильно?
Кинестон. Ну, вообще, эта пьеса называется Stage Beauty, просто сценическая красота. Сложно было как перевести. Ну, вот в результате, значит, решили назвать это по имени главного героя, Кинестон. Вот. Ну, всегда сложно рассказывать про спектакль.
Это интересно, потому что там сюжет необычный. Это история про актера. Это реальный персонаж.
Это реальный. Там вообще все герои, несмотря на то, что, конечно, это такая абсолютная фантазия на тему событий 17 века, когда Карл Великий, значит, Карл II возвращается после изгнания. Заканчивается эта вот эпоха пуритан, которые запрещали театр, да, и театр снова возвращается. Но театр возвращается, там происходят некоторые реформы. Вообще такая смена эпох, да, которая всегда кто-то бывает в выигрыше, а кто-то бывает, значит, потерпевшим. Вот, и ну, такая любопытная пьеса. По ней был снят фильм, он назывался «Красота по-английски» в русском, «Красота по-английски», да, в русском переводе. Вот. В общем, такой неплохой фильм. Эта пьеса давно у меня лежала, и еще, когда я работал в Амхате, было предложение сделать это в Амхате, и лет 10 назад еще с... То ли Белым, потом с Юрой Чурсиным. Но как-то все это не сложилось, не получилось.
Сейчас Максим Матвеев. Там просто я хочу объяснить нашим слушателям, в чем там интрига. Как я ее поняла, то, что я прочитала в всяких аннотациях и отзывах, в том числе аннотации спектакля на сайте театра, что реформа такая, что до этого...
Женщинам разрешают, до этого же, как сказать, по шекспировской традиции вообще все роли исполняли мужчины. Все, и мужские, и женские.
И главный герой этого спектакля...
Это звезда. Значит, английской сцены, которая исполняет женские роли. Исполняет их таким образом, что, так сказать, рождает много там слухов и домыслов вообще, мужчина ли он там и так далее. Вот. И он абсолютная звезда, абсолютно находящийся просто в зените славы к началу спектакля. А затем женщины допускаются на сцену.
И происходит драма.
Да, и этот человек, который только что был властителем умов и сердец, оказывается, ну, в прямом смысле на помойке. Ну, вот это такая вот история о том, как из князя в грязи, а потом обратно. Ну, вообще, на самом деле, это, в общем, конечно, это бродвейская пьеса, и, конечно, это такой хит, как бы, бродвейский. Он шел в Америке, в Англии. Но, с другой стороны, там какой-то, мне кажется, в общем, серьезный разговор о том, как сохранить достоинство, когда тебя этого достоинства лишают.
Ну, тем более, что история, которая не похожа. Я сразу вспомнила фильм «Артист», конечно.
Да, очень похож.
Вообще,
но потом, мне кажется, что это не только такая закрытая театральная история, там, про вот какие-то изменения, реформы в театральном мире. Это же касается... Это может коснуться любого человека. И вообще, такие вот перемены и реформы внутри одного человека, они происходят всегда, сколько ты не ожидаешь их, они всегда происходят внезапно, и ты никогда к ним не готов. И, ну, такое вот, ну, такая вот история. Мне кажется, интересная не только людям театра и интересующимся театром. В общем, такая...
Ну, ты вообще любишь таких героев, которые вот немножечко над землей, такие люди творческого полета, да, вот из чего это берется, чем ты рискуешь, когда ты выбираешь себе такой путь, да?
Ну, наверное. Мне трудно самого себя анализировать, наверное, да. Но мне сложно. Мне кажется, я про этих людей, про которых никто ничего не знает, больше, не то чтобы знаю, больше могу нафантазировать, да, потому что, какие-то социальные типы нам хорошо известны, а я не то чтобы не погружен, я, конечно, как все мы, погружены в социальную жизнь, но как-то мне кажется, что я в театре больше разбираюсь в том и в тех, кого мы особенно не знаем.
Угу.
То есть не тех, кто среди нас, и мы можем сказать, да, но я точно знаю вот этого человека, вот он у меня в соседней квартире живет, или видел таких. А когда, надо же, я таких не видел.
Ну, наверное, в этом есть некая, как мне кажется, преемственность истории театральной. Театра Пушкина и камерного театра. Вот в этом
ну, это я был бы счастлив.
Она есть.
Да,
причем,
да.
Мне кажется, поскольку все-таки... Сколько там... С какого года ты
сейчас? С десятого.
Да, 7 лет. Год уже, да? Что это не сразу пришло, вот это понимание, или не сразу вот вышел на это?
Слушай, если честно говорить, я вообще... Это же все было внезапно. Я совершенно был не готов к этому. И я все время вот сейчас говорю, что когда сейчас говорят, что надо, чтобы худрук, там, главный режиссер, объявлял какую-то свою программу,
да,
конкурс программ эстетические свои. Если бы меня в 2010 году вполне себе сытую жизнь ведя в Амхате и ставя там по спектаклю в сезон, спросили художественную программу какую-то, мне бы ничего не сказали. Это просто меня театр призвал на помощь в связи с трагической такой кончиной Романа Козака. А я был совершенно не готов. Я уже говорил об этом. Заперся в кабинете, звонил Табакову и говорил, а что делают худруки вообще? С чего начинают? Что делать-то? Вот. Но, конечно, это пришло с погружением в... Все равно это родной и близкий мне театр. Я там начинал. И дом хата там... не помню, сколько уж, 14 лет, что ли, работал артистом. И первый спектакль какие-то там поставил. Вот. Конечно, это пришло со временем. Ну, помог, вот, как ни странно, этот 100-летний юбилей камерного театра, когда я сначала подумал, что надо как-то формально хотя бы отметить эту дату, потому что никто... А потом, когда я влез во всю эту историю и втащил вместе с собой весь театр, не только артистов, а вообще весь коллектив театра, то, в общем, как-то мы осознали, что мы не с нас начинается, не на пустом месте все это, и в какой-то степени, я не знаю, продолжаю ли я что-то, но в том, что я ответственен, как бы это ни звучало, за этих людей, за этот театр. Я сейчас говорю и про Таирова, и Коуна, и про тех людей, которые сейчас, сегодня работают в театре имени
Пушкина. Это, да, этот вечер, который назывался «Камерный театр 100», вечер посвящения, да. Он, конечно, показал, важен был, как я понимаю, не только для зрителя, и не столько, может быть, для зрителя, как именно для участников, которые вдруг осознали и поняли, что было до них.
Да, нет, я такого не помню. Я помню эти ошарашенные глаза, когда я читал пьесу, которую мы с Леной Гремяной сделали, и читал труппе, и молодые артисты потом подходили и спрашивали, а это действительно здесь было? Это вот у нас в театре происходило? Да, и как, и не забуду никогда слезы, когда закрылся в финале этого, значит, спектакля занавес пожарный, и все артисты не могли уйти со сцены, остались за этим пожарным занавесом, почувствовали себя практически труппой камерного театра, и рыдали, и обнимались. И мне кажется, что-то такое произошло, и с тех пор, это не на пустом месте, конечно, мы работали и до этого, и выпускали спектакли, и что-то такое делали, но мне кажется, что вот этот момент, когда и театр меня принял, и я принял театр, и какое-то вот мы почувствовали себя театром, не просто с местом, где выходят успешные или менее успешные спектакли, там, да, а действительно каким-то вот таким братством, единством.
Конечно, в этом спектакле, в этом вечере посвящения самые страшные страницы – это как раз уничтожение театра, камерного уничтожения, по сути, гражданская казнь самого режиссера Александра Таирова.
Во многом изнутри происходящее.
Да. И там, конечно, с особым ужасом и актуальностью воспринимаются вот эти вот разборки, собрания, где, по сути, коллеги по цеху начинают произносить обвинительные заключения, да, ну, втаптывая человека совсем, помогая власти расправиться со своим товарищем. И это, конечно, производит невероятное впечатление. Я просто помню в зале, когда мы даже переглядывались, во сколько там сидело много журналистов, все понимали, насколько сегодня это звучит пугающе актуально.
Некоторые люди, некоторые актеры в театре говорили мне, что давайте вот все-таки Станиславского там, например, или кого-то пожалеем, уберем.
Или Мирхольда того же, который через несколько лет
Это же травля происходила, да. Таирова происходила в течение 15 лет. Это же, так сказать, его не убивали физически, но его уничтожили. Его уничтожили, его раздавили, его всячески, так сказать, душили и заставляли ставить то, чего он не мог и не умел ставить. А в конце концов отняли театр, и он умер. Это, может быть, история не менее трагическая, может быть, даже более, понимаете, когда... Нет, это сложно говорить, у кого более, у кого менее, это просто ужасное время. И не все люди понимали, мне кажется, или осознавали, или не давали себе отчет как-то, или в каком времени они живут, и что значат их слова. Потому что работали какие-то личные обиды, личные давние какие-то истории, да, которые вдруг всплывали, а этим пользовались и сталкивали людей, и превращали людей, которые как бы в одном цеху, превращали во врагов, и с их же руками уничтожали друг друга.
Ну вот неизбежный переход, конечно же, к сегодняшней ситуации. То, что вокруг театра Серебренникова Кирилла происходит, вокруг его имени, вокруг его театра в широком смысле и театра Гоголь-центра, вообще всего того, что он делает. Как вообще твое отношение к этому?
Чем ты это объясняешь? Ну, какое тут может быть отношение?
Чем раздражает?
Да нет, мне кажется, тут все понятно, чем раздражает Кирилл Семенович и его театр. Человек на пустом месте, можно сказать, просто на руинах за очень короткий срок создал самый яркий, самый острый, самый современный театр. Привел публику, о которой мечтает любой театр, да? Невероятно талантливый человек, невероятно... Ну, может быть, как сказать, он... Мы же все... Я вот про себя скажу, что я не питаю иллюзий, и я понимаю, где я живу. А Кирилл, может быть, и понимает, но делает вид, что не понимает, где он живет. И поэтому, может быть, ему пытаются это внушить. А заодно и нам. Мне кажется, что вообще все это такая... И все, что происходит с Лешей Малобродским, и все, что там происходит вообще, это все такая устрашающая какая-то акция.
Чтобы что?
Чтобы нам стало не по себе. А нам стало не по себе. Я, например, стал гораздо аккуратней. И гораздо, ну, скажем, у меня в театре довольно, даже не довольно, а очень осторожные люди работают. Ну, прям такие законопослушные. Ну, прям такие, что я иногда начинаю топать ногами и раздражаться. Ну, почему так все долго? Ну, почему так все эти бумажки? Ну, почему там каждая копеечка? Ну, почему? А я понимаю, что все они вокруг читают, смотрят, и они понимают, что завтра могут прийти. А, как сказать, если хотят найти что-то подозрительное, подозрительным становится решительно все, как говорится в пьесе Бомарше. Вот. Так сказать, ведь я единственное материальное ответственное лицо в театре. Я не являюсь директором театра, я художественный руководитель. Но, по сути, у меня такая же ситуация, как у Жени Миронова, у которого есть нанятый директор Ревякина и нанятый директор Стульнев у Табакова. И вот у меня есть тоже, как сказать, первый заместитель, да, и дальше какие-то заместители. Но единственным материально ответственным лицом являюсь я. Поэтому, если что, вот, то будете писать письма в мою защиту. Вот, но и это, конечно, заставляет нас как-то с оглядкой существовать. И очень многие сделали какие-то выводы.
Так получается, что так система выстроена, что
да,
никто не уйдет, если что. Да? То есть, если есть, появляется повод с человеком.
Понимаешь, как мы говорили про Таирова, да, тогда была абсолютно, ну, как это сказать, так сказать, политическая, идеологическая, да, основа всех претензий. Сейчас идеологическое это скрывается. Вроде бы как, пожалуйста,
свобода.
Да. Ну что, ну тогда экономическая. И вот здесь уже, ну а законы у нас такие, что если кого-то захотят в чем-то уличить, обязательно найдут что-нибудь. Обязательно найдут что-нибудь. Вот. Хотя, конечно, я в данном случае, ну я вот во главе с Димой Бертманом мы там подписали письмо от худруков московских театров.
Это Бастрыкина то, что вы писали.
Да, да, да. И то, что мы написали, носило абсолютно такой гуманистический характер. Да, то есть да. Мы ни в коем случае, так сказать, не указываем там следствию, хотя я не верю во все эти обвинения, но, так сказать, в официальном документе мы не пишем, вы дураки там, или вы преступники, или что-то такое. Там, да? Мы абсолютно просто говорим о каком-то, ну, не знаю, в каком-то здравом смысле милосердии о том, что ну, все-таки это чересчур, товарищи. Ну, вроде бы, как бы это рассматривается, насколько...
Ничего это не рассматривается, я не знаю, вот завтра будет опубликовано то обращение, о котором, вот сейчас ты говорил, в которое ты подписал, и там многие люди замечательные, и твои коллеги, и наши коллеги, и наш главный редактор подписал это обращение, и многие-многие другие. А оно, собственно, опять же о том же. О том же, чтобы люди, отпустите человека из тюрьмы. Не надо его держать. Мы говорим сейчас об Алексее Малобродском. Да. Не надо его держать под замком. Он не убийца и не насильник. Он готов с вами сотрудничать, готов давать показания. Почему он должен сидеть в СИЗО с уголовниками? С какой стати? Вот, собственно говоря, главный пафос этого заявления. Но, естественно, что там тоже упоминается еще и глупость невероятная, которую мы сколько времени уже обсуждаем, уже больше месяца. Это вот со спектаклем «Сон в летнюю ночь», которого якобы не было. Ну, как тут докажешь? Это вот из серии, скорее, вот спектакля «Дом, который построился».
Да, да, да.
Это все оттуда.
Или спектакля «Кавка» того же Серебренникова.
Да. Да, 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 да. Ну, понятно, что надо приспосабливаться к новым предлагаемым обстоятельствам. Они таковы. Но мне кажется, что, не знаю, возможно ли вот такая параллельная жизнь сегодня, возможно ли существовать параллельно этому абсурду, этому безумию? Как тебе кажется?
С одной стороны, невозможно, с другой стороны, выхода нет. Например, у меня, у таких, как я, и у моего театра. Но, конечно, это обман. Ну, если говорить про Таирова. Вот Таиров много лет пытался, строил башню из слоновой кости, ставил Соломею и, значит, мадам Бавари там и так далее, не имеющие никакого отношения к всему, что происходит за окнами на Тверском бульваре. Ну?
Кстати, за окнами на Тверском бульваре происходит проект «Моя улица».
«Моя улица». О, Господи, ну если бы хотя бы «Моя улица» происходила, тогда бы еще, так сказать...
Я буквально сегодня проезжала, там, кстати, освободили. Наконец-то театр виден, он есть, уже хорошо. С другой стороны, там поворачиваешься, когда где, вот со стороны служебного входа, там просто опять все взорвано.
А там в третий раз перекладываются. За это лето, в третий раз, да. Ну, они просто, по-моему, забыли положить какой-то провод или еще что-то. Не знаю. Но, в общем, это, конечно, какая-то прям, не знаю. Но смеяться только хочется, чтобы не взорваться. Вот. Ну, что делать? Что делать?
Ну, хорошо, переходим к творческим проектам.
Да,
значит, что мне сообщила пресс-служба? Пресс-служба мне сообщила, что... вот что самое интересное. Мы еще про это не поговорили. Про режиссерскую лабораторию. По сути, как бы итоги вот этого сезона, этого эксперимента, как я поняла. Хотя, с другой стороны, вот эти режиссерские лаборатории, это уже тоже сейчас очень многие театры стали это себе... Хочется воспитать новое поколение режиссеров в своем собственном коллективе, я понимаю.
Да, конечно, конечно. Да?
И здесь, я как поняла, тоже есть какие-то открытия, которые дальше и будут
Ну, тут есть и открытие. И вообще, на самом деле, так получилось. Мы провели 10 работ. Сделали 10 работ в течение всего того сезона.
То есть, такие заявки,
Это были такие заявки, да. Было дано 10 дней. Были даны актеры и какие-то мощности театра для того, чтобы... Мы не ограничивали. Это не обязательно была современная драматургия. Это были совершенно разные... Ну, конечно, мне хотелось от молодых людей, все-таки, я так сказать, когда они приходили с очередной утиной охотой, или там, правда, хорошо, а счастье лучше, я все-таки говорил, что, ну, как-то странно, вам 25 лет, да? Вот. Потому что нужна, конечно, современная... Ну, это все театры ищут современную драматургию, вот, и современные, и молодых режиссеров. Вот. Но, тем не менее, 10 работ и 10 очень интересных работ. Конечно, все не могут выйти, просто, ну, просто даже по финансовым каким-то. Ну, ну, вот в этом сезоне мы не будем так активно работать на большой сцене, но зато во многом, как сказать, обновим репертуар филиала театра. Один из этих спектаклей «Гордения» по польской пьесе в постановке Семена Серзина, питерского молодого режиссера, уже вышел сразу буквально по окончании лаборатории. В мае была премьера. Вот, потом сейчас вот небольшой перерыв в связи с тем, что Александр Урсуляк у нас ожидает ребенка.
Молодец какая.
Третьего.
Да, умница. Вот артистка. Да, вот удивительное сочетание, конечно. Так не бывает.
Да. Ну, она прекрасная.
После каждого ребенка она раскрывается все новыми и новыми
красками. Да, именно.
И моложе становится.
Ждем, что будет дальше, да. Ну, вот в сентябре она уже вернется, потому что она... В общем, в этом смысле такой отважный и самоотверженный человек. В сентябре уже вернется, и мы возобновим спектакли и последнюю премьеру на большой сцене ее, эту, «Барабаны в ночи», вот, и спектакль «Гордения». А так много там, много каких-то наших заделов, и Сергей Аронин будет делать пьесу «Семинар», вот Половцева Катя, ну, она уже начинающая, уже никак ее не назовешь, она, в общем, современная, много работал, но очень активно она, так сказать...
Там сказка, я так поняла.
Нет. Она делает, Катя Половцева делает пьесу Островского...
А, «Не от мира сего».
«Не от мира сего». Это довольно
за пьеса,
редкая пьеса, очень редко шла. Когда-то ее, по-моему, Дунаев ставил с Каменковой в театре на Малой Бронной. Вот. Необычная очень пьеса, и для Островского очень странная такая, атмосферная такая. Вот. Ну, вот она делает с нашей командой молодых артистов, по-моему, очень интересная работа,
а вот
то,
сказка,
что я увидел. А сказка, это
музыкальная
режиссерский дебют нашего артиста Игоря Теплова, который давно уже себя как-то, так сказать, через капустники, через какие-то вечера, видно, что у него есть какая-то тяга к режиссуре. Он давно себя в этом пытается попробовать. И вот, значит, у него была тоже проба на режиссерской лаборатории. Она была не очень удачной, как мне кажется, из-за материала, который он выбрал. И мы как-то... Ну, он прекрасный, замечательный, очень способный, остроумный человек. И я ему сказал, ты знаешь, я начинал со сказок. Когда-то я ставил сказки. Попробуй-ка поставить и ты. И вот он с молодыми актерами, многие из которых только приняты в труппу, потому что я вот выпустил курс в конце этого сезона в школе-студии МХАТ, и 5 молодых артистов пришло. Ну, в общем, мы...
Это будет утренник, да?
Посмотрим, что это будет.
Евгений Писарев в нашей студии. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжим наш разговор.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня на мои, на ваши вопросы отвечает Евгений Писарев, художественный руководитель театра имени Пушкина. И здесь есть много вопросов и про звезд театра Пушкина, их немало. Вопрос есть про Сергея Лазарева, естественно,
так,
да. В чем ценность как артиста Сергея Лазарева на сцене, на драматической сцене? Будут ли новые работы с его участием?
Ну... Будут, конечно, обязательно будут. Но Сергей Лазарев занят сильно.
Он большой певец.
Большой певец, да. И у него большой очень гастрольный график. И поэтому пока существуют эти спектакли, которые он играет, и которые, так сказать, публика приходит.
Но тенора вы сняли, да?
Тенора вот мы торжественно сняли. Он сыграл последние спектакли в июне. Это было очень трогательно. Они играли развеселую комедию, такую веселую, что я уже поставить такие... Так весело я уже не смогу никогда. Вот. Но все-таки 12 лет назад это было. Вот. Но они это сыграли. Последний акт, они самые веселые, они играли со слезами на глазах, рыдая, потому что...
Может, не надо было снимать, раз такое удовольствие?
Нет, я думаю, что все равно...
Публика ходит.
Публика ходит, но, во-первых, я показываю такими выходками пример остальным, что я не то, что там расправляюсь с чужими спектаклями, что я, собственно, снимаю свои... Я считаю, что он устарел. И, конечно, в первом составе он работает, ну, там уже не играют, по сути, ни Сережа Лазарев, там, ни Вера Воронкова, ни другие артисты, которые там были заняты, ни Игорь Хрипунов, который в Амхате работает. Вот. А мы собрались, вот первым составом это все два раза сыграли и закрыли. И, ну, все-таки дорогу новым спектаклям надо давать. И пусть лучше он ушел еще в приличном состоянии, и какой-то легендой останется вот такой, что, значит, он на протяжении 12 лет был в какой-то степени даже визитной карточкой такой театра Пушкина. Уже не было там Сергея Лазарева, все знали «Одолжите тенора» и покупали на это билеты. Ну и какая-то, ну настолько она, конечно, она в другую эпоху создана, эта комедия. Вот. Так что вот так. Но Сереж будет, конечно, играть, но я думаю, что не раньше 19-го года мы что-то новое такое с ним придумаем. Потому что сейчас он играет еще «Таланты и покойники» и играет, конечно, «Свадьбу Женю Фигаро», да, в которой, в общем, он очень растет, и я это все, и я знал это, потому что, ну, такая роль, в которой можно двигаться.
А как он вообще возник? У вас какая-то старая дружба с ним?
Сережа? Да, Сережа был студентом Романа Ефимовича Козыка, а я был педагогом, который на этом курсе преподавал.
У него актерское образование,
конечно,
все об этом забыли.
Конечно, забыли. Да, нет, он выпускник школы-студии МХАТ, он выпускник вот этого самого курса, где первого курса Козыка и Брусникина, где училась Саша Урсуляк, где учился Саша Матросов, Даша Мороз, там, ну и многие друзья. Замечательный курс. Юра Квитковский, Леша Розин. В общем, замечательные артисты и режиссеры сегодняшние. Но как-то у него сразу случилось вот это вот
дуэт
«Смэш», бурная карьера.
Было, да.
И вообще, конечно, он никогда не скрывал, что музыка – это его как бы основной интерес. Но про театр не забывал. И вот последние, значит, сколько уже, 12 лет беспрерывно играет в театре.
Ну, вот та публика на него приходит все-таки какая? Та, которая театральная, или
раньше,
другая,
раньше,
концертная?
Раньше приходило много концертных, раньше были, но ведь публика его тоже взрослеет вместе с ним. Когда это было «Ромео и Джульетта», или когда это был «Одолжите тенора» на премьере, конечно, там в основном были девочки молодые, которые ходят на концерт. Сейчас публика очень смешанная, и сейчас, ну, в общем, знают театральная публика, что Сергей Лазарев – это и театральный артист тоже. И я не могу сказать, что, например, там, не знаю, на «Женитьбе Фигаро» какой-то совсем другой зритель, чем на других спектаклях театра Пушкина. Ну, наверное, зритель, который просто подороже билеты может купить, потому что...
А вот скажи, ты такой фанат мюзикла, да? Я это понимаю прекрасно, это чувствуется во всем, даже в каких-то вещах, когда тебя там приглашают сделать какую-нибудь там церемонию чего-нибудь,
да?
Это обязательно все равно превращается в все равно автомат Калашникова. Вот. А у меня вопрос, почему, во-первых, у тебя на твоей сцене ты не хочешь это сделать у себя дома? И с таким артистом, который тебя поет, и тебя
вообще... Тут, да. Знаешь, во-первых, я слишком люблю мюзикл и вообще этот жанр, и слишком, может быть, ну, хорошо его знаю, чтобы делать не очень качественно. А я не могу на сцене театра имени Пушкина на сегодняшний день. Замечательный театр, очень его люблю, но технические возможности и звук, и свет не позволяют мне сделать мюзикл такого качества, о котором я мечтаю. Поэтому в свое время я согласился сделать мюзикл «Звуки музыки» на стороне, потому что Stage Entertainment тогда, не буду говорить про сейчас, там, да, не знаю, как там идут дела, но на тот момент была единственная компания в Москве, которая гарантировала качество།l звука, света, микрофонов.
Это молодежи еще было.
Да? Это было в Дворце молодежи, да. Молодежи. Нет, ну, если меня позовет какой-нибудь музыкальный театр, что я, собственно, и делаю, из-за того, что я не могу делать... Я сейчас был на Бродвее, сейчас был в Америке, и я посмотрел за неделю в Нью-Йорке, я посмотрел 6 мюзиклов. Они разного качества, художественного, так скажем. Но они, конечно, безупречны по части технической. Да? Поэтому, может быть, не имея возможности здесь делать мюзиклы, я превращаю в мюзиклы в церемонии «Золотой маски», или с удовольствием иду на предложение поставить оперный спектакль. Да. И такие планы еще впереди есть, и с Большим театром там, да. И...
Но все-таки опера это не совсем то, о чем вот мы сейчас говорим.
Я согласен, но я, к сожалению, я не очень. Кто-то умеет делать. Вот сейчас вообще такие офф-бродвейские или какие-то такие, вот, знаете, иммерсивные, в комнате, там, да, можно это сделать. Вот я такие не очень умею мюзикл делать. Я все-таки все по-настоящему, да. И я дорогой режиссер. Не в смысле, что я дорого стою, а в смысле, что.
Дорогой оправы.
Дорогой. Да. Ну, что делать? Ну, я читаю, кто-то, какой-то режиссер пишет, там, я за бедный театр. Я прям думаю, какой молодец, умеет делать бедный театр. Я, к сожалению, умею делать только дорогой. Вот. Ну, с мюзиклом это поэтому...
А театр Пушкина не бедный театр? Театр... Все-таки государственный театр.
Ну, как правду сказать? Театр Пушкина уже... В течение последних нескольких лет упорно имитирует свое такое благополучие и абсолютную, ну, знаете, спектакль «Доходное место», приходят мне директора других театров и говорят, у вас в мехах, в песцах ходят артисты. У вас, то есть, декорации Марголина, это же какие-то невероятные деньги, костюмы и так далее. То есть, все у нас, в общем, прикидываемся МХАТом, еле сводим концы с концами. Ну, что делать? Нет, ну, я, конечно, преувеличиваю. Я не думаю, что мы живем плохо, мы достаточно зарабатываем, но у нас все-таки тяжелый театр в плане того, что он находится все-таки, что касается здания, оно находится в плачевном состоянии.
И у нас... Вы делали же ремонт.
Нет. Это все были только проекты. Нет. И сейчас я даже не знаю, уходить ли на этот капитальный ремонт.
А предлагается?
Ну, предлагалось.
Будьте осторожны с этими капитальными ремонтами.
Слушай, будь. Ну, «Современник», который уж гораздо ближе туда, в течение 2 лет не может начать ремонт.
Да. Так у нас вот сейчас живет Михаил Захарович Левитин.
Да.
Там конь не валялся.
Это вообще трагическая история просто. Да. Мне кажется, это... Я, конечно, желаю...
Особенно такие хлебные места, мы знаем,
тут театр на Тверском бульваре, 820 мест... Ну, просто шоколадное место, и все, и как это, закрыться, и уехать куда? Потерять репертуар, потерять артистов.
Еще я назову, кстати, мы назвали «Современник», назвали «Левитина», Рахильгауз, «Школа современной».
Ну, это вообще, да.
Тоже
да,
ничего
да,
не
да,
начиналось. Да, 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 они отправили его, значит, на Тишинку, и оттуда выгнали в итоге, потому что это здание типа под снос.
Да, я знаю.
И в итоге они вообще сейчас, только они тот клуб этот на Тишинке, ДК Серафимовича, они сделали из него просто дом свой родной, защищенный своими руками.
Ну, я поэтому держусь всячески. Вот мы сейчас летом делаем посильно. Никто нам не помогает. Да. Но мы делаем посильный за свой бюджет, мы делаем косметический ремонт, мы что-то моем, чистим. Ну, конечно, это здание очень старое. Конечно, как сказать, мне нельзя сделать просто какой-то такой легкий ремонт. Нам надо выезжать оттуда, потому что он, по сути, если говорить честно, лишен фундамента. Он стоит просто на земле. И от этого знаменитые трещины в фойе. Вроде как мы сейчас там поставили, сделали какую-то выставку, сделали какую-то подсветку. Вроде так и надо. Такой, знаете,
это
какой-то
красиво,
такой.
Да.
Ну да. Разрушенные стены, лепнина, позолота, все такое, значит. Но все немножко тленом покрылось. Вот. Но сколько мы так протянем, я не знаю. Не знаю. Ну, в общем, это тяжело. Понимаете, у нас моя улица, это все у нас на улице, у нас все потемкинские деревни строят. Что внутри этих зданий, что во дворах, это никого не интересует.
Ну, да, конечно, фасады же тоже они делают по всему центру, ну, да? Ремонтируют фасады всех домов.
Да. Ну, что фасады? Что фасад? Зашли бы внутрь и помогли бы, посмотрели. Ну, так как они не ходят в театры вообще. относить. Ну, угу. Они просто не интересуются и не знают, что это такое.
Ну, когда надо кого-то задавить, то тут оказывается...
Они вспоминают про театр, да.
Начинают рассказывать, давать свои рецензии, да, вот тоже своеобразные. И мы все это знаем, опять же, возвращаясь к Кириллу Серебренникову, знаем, какие рецензии, доносы на него писали люди, специально обученные.
Да.
Вопрос, который, опять же, возвращает нам, он, на мой взгляд, не слишком... Ну, давай так... Евгения, где голос театрального сообщества в защиту Серебренникова, спрашивает Дмитрий. Мне кажется, что попытки все-таки как-то объединиться, они существуют.
Слушайте,
да?
Голос подаем всячески, как можем.
И к театру пришли тогда все, когда все это началось.
И сразу же пришли к театру, и все. Ну, понимаете, тут немножко это параллельная жизнь. Мне кажется, что мы делаем какое-то свое дело. А, они продолжают делать свое дело. Вот это вот меня больше всего... Понимаете, можно собираться все время, можно еще 5 писем написать. Я не очень понимаю, хочется что-то сделать, что имело бы какое-то воздействие.
Да, да.
Ну что, ну, Кирилл Серебренников, ну...
Ну, уедет он.
Ну, и кому от этого станет легче? Меня даже раздражает, когда его друзья и товарищи там где-то в комментариях пишут, да, Кирилл, все,
уезжать.
Я думаю, ну, к чему вы? Вот этого и добиваются, возможно, и вы, товарищи и друзья, к этому и подталкиваете. Поэтому не знаю. Ну, с другой стороны, они делают такую рекламу Кириллу Семеновичу, они так повышают его гонорары на Западе, что, собственно...
Верите ли вы, что кардебалет плохо работает, поэтому балет Нуриев сняли?
Ой, это, конечно, такая тоже тема. Да нет, не верю, конечно.
Это Большой театр, напомню, спектакль, который должен быть, стал мировая премьера балета Нуриев.
Знаете, мне тяжело поговорить про это, потому что и Владимир Георгиевич Урин, и Кирилл Семенович, это мои, в общем, близкие люди, и я и того и другое невероятно...
Владимир Георгиевич Урин первый встал на защиту Кирилла, не побоявшись ничего, не спрашивая никого разрешения, слух об этом говорил.
Я, знаете, могу рассказать, на самом деле, открыть небольшую тайну, не думаю, что это прям такая тайна. Я, ведь предложение сделать балет Нуриев сначала было адресовано мне. Да, причем после того, как уже был успешный тандем Серебренникова и Посохова на «Герой нашего времени», вот, ко мне обратилось руководство Большого театра, и пришел Юра Посохов, и вот, значит, предложили делать балет. Я отказался, ну, потому что я не очень понимаю роли режиссера в балете. Честно, честно, я не понимаю, почему Григоровичу, там, Лёше Ратманскому не нужен режиссер, а кому-то режиссер нужен. Если хороший балетмейстер, если плохой, так ему и Лепаш не поможет, понимаете? Но это была только половина правды, потому что я потом Владимиру Георгиевичу сказал, как уже отказавшись, а вы уверены, что на исторической сцене сейчас самое время делать балет про гомосексуалиста, невозвращенца, сделавшего блестящую карьеру на Западе и к тому же еще, значит, погибшему от СПИДа. Угу. Что вот сейчас это вот самое время. Он сказал, перестань глупости говорить, это великий артист, это великий танцовщик, это наш долг сделать. Угу. Но я тогда так как-то... подумал, ну, попробуйте. Я не думал, что это будет все-таки Кирилл Серебренников, потому что мне казалось тогда, что они мне это предлагают в том еще смысле, чтобы как-то избежать... Ну, вроде какой-то деликатный режиссер.
Не такой радикальный.
Не такой радикальный, да. Вот. Но как тут, что-то, какой тут радикальность или что? Ну, я уже сказал, про кого спектакль и как тут что можно делать. Поэтому, ну, вот сейчас, мне кажется, получили.
Я думаю, что Кирилл наверняка, как опытный человек, тоже этот вопрос задавал директору Большого театра, когда он его пригласил на эту постановку. Потому что, извиня, он рассказывал здесь, в этой студии, когда Золотой Петришок еще уходил, что когда его пригласили, это еще было до Урина, он спросил, вы точно хотите, чтобы я это поставил? Вы не пожалеете потом, да? Вы хотите, чтобы я поставил Золотого Петрушка вот на это, поэтому...
Ну, я вот не знаю, где здесь случилась ошибка какая-то в программе в этой... Тем не менее, насколько я понимаю, я говорил с Урином, спектакль выйдет, может быть, даже раньше, чем в мае, может быть, говорят, в декабре. Посмотрим. Честно говоря, я же видел спектакль, ну, правда, снятый с балкона, и который, значит, вот...
То есть ты видел на...
Я видел...
На прогоне ты не был?
Нет, я был тогда совершенно в другом месте.
В другом измерении.
В другом измерении, где таких проблем нет. А вот, и я увидел, и я ничего там, ну, кроме того, что он не, ну, не похож на какой-то классический балет на исторической сцене Большого театра, к которому мы привыкли, это, конечно, это не «Спартак», понимаете, не «Лебединое озеро». Конечно, это такой формат, я даже, может быть, в полной мере балетом бы это не назвал.
Спектакль.
Это спектакль, да, это спектакль, где, ну, синтез такой, с которым...
Там же и тексты есть.
Ну, там и поют, да, и тексты есть, и все, и фото, и видео. Ну, в общем, как сказать, ну, это такой, ну, это спектакль. Может быть, и ничего там такого нет, и ничего там никаких нету. Да фотографии-то даже это появляется на какие-то секунды, понимаете, среди прочего... Но потом эта фотография, это никакая не новость, ну, как сказать, руководство Большого театра и приобретало, занимало и деньги, право на эту фотографию.
Ну, для них точно не новость была.
Не знаю, поэтому сказать точно, давайте, вот не буду гадать, что произошло, но что-то произошло, ну, какая-то ошибка в программе случилась. И что это, может быть, пытались Кирилла уберечь от скандала, а получился скандал в 10 раз больше, чем если бы этот спектакль вышел.
Да. Ну, сейчас Кирилл снимает фильм о Викторе Цое в Петербурге.
Да.
Да. Работает пока. Дальше посмотрим. Про балет. Кстати, о балете.
Так, о балете.
А ваш балет? Землянский у вас там ставит замечательные балеты.
Ой, ну или это балетом
все
не назовешь. Нет, Сережа
сделал. Просто очень точно сказал, Женя, по поводу хореографа и режиссера, что хорошему хореографу не нужен режиссер. И у нас есть этому примеру, вот я назвала Сергея Землянского, назвать можно Антона Адасинского, назвать можно
Максима Диденко,
конечно, Аллу Сигалову.
Максим Диденко будет у нас работать. Вот
что
уже
будет делать?
Ой, будет делать оптимистическую трагедию.
Общем, это такое... правильное решение.
Да. Но мы долго с ним ходили, он предлагал какие-то названия такие более...
Что она должна быть в этом театре.
Мне кажется, она должна быть. Вот она родилась в этом театре, и были какие-то у нас мысли с Юрием Бутусовым по поводу оптимистической трагедии. У меня у самого были мысли какие-то. Но и вдруг... все, я похоронил эту идею, и вдруг пришел Максим Диденко и говорит, оптимистическая трагедия. И мне кажется, что почему-то вот у Максима это должно интересно получиться, потому что все-таки он такой синтетический режиссер, он не основывается на тексте, он не основывается
на каких-то... Он четко формулирует идеи.
Да. Ну, и мне кажется, это правильная, вот, правильная генерация режиссуры, чтобы поднять всю эту историю. И потом его интересует. Интересует вообще... то время, интересует революция, интересует... и при этом он такой эксцентричный, цирковой человек, это может все принять какую-то интересную
форму. Кстати, он выходит в такую какую-то абсолютно линию в свой авторский театр у Максима Диденко, потому что я, конечно, вспомнила «Кунармию», которую мы все очень любим, мы по много раз смотрели. И это совсем не тот Бабель, к которому мы привыкли, во всяком случае, в интерпретации классического спектакля театра Вахтангова, «Советское время». Потом, конечно, «Земля» Довженко, которую он сделал в Александринке, какой-то фантастический спектакль.
Это один из моих любимых его спектаклей.
И здесь, конечно, это будет очень...
Ну, мне кажется, что это будет интересно.
Крейсер будет?
Все будет. Художник Зиновий Марголин.
Крейсер, да. Ну, вы же кинотеатр «Советской армии». Там крейсер был на натуральную величину.
Нет. Ну, я думаю, что...
Людмила Касаткина, я понимаю.
Да. Нет, ну, я думаю, что здесь, конечно, надо отдавать себе отчет. Это оптимистическая трагедия. Это Вишневского. Это отправная точка. Это толчок для фантазии режиссера, художника и артистов.
Ну, кстати, такая вещь тоже в какой-то степени религиозная по-своему.
Это будет, будет вообще музыка. Вот если говорить про мюзикл. Это будет почти мюзикл. И Илья Демуцкий должен написать музыку для этого.
Но они говорить-то будут?
Будут, конечно.
Или это будет драм-балет?
Нет.
А сам что будет Писарев делать у себя дома?
Ой, большую историю я затеял. Уже она переведена и куплены права. Я буду делать спектакль «Влюбленный Шекспир».
Это по фильму?
Это по фильму, по сценарию Стоппарда. В общем-то, некоторое время назад она была переделана в пьесу. Ее мой... учитель и товарищ Деклан Донован ставил на Вест-Энде. И она там очень успешно прошла. И, в общем, мне кажется, вот что-то мне как-то захотелось сходить в эту сторону. Собственно говоря, я уже разведку Кинстоном сделал, в общем-то, в такую эпоху далекую. Потом эта ниша никак не занята. Никто не делает сейчас, никто не делает костюмные спектакли. То есть, если костюмные спектакли, то ужас «Малый театр».
Да,
понимаете?
Правда, да.
А ну, какое это будущее? Какой-то новый взгляд на это должен быть? Какой-то...
То есть, как бы эпоху эту сохранить хочется, да? Как, какие-то
да, ну, как-то из, сего... да? Ну, из сегодняшнего дня как-то. Ну, чтобы все-таки это играли современные молодые и не очень, может быть, артисты. И поставил все-таки сегодняшний режиссер. Может быть, не такой радикальный, да, но как раз есть такая возможность. Это прекрасная история. Там прекрасный баланс. Вот это все-таки Стопорт это дело умеет, да, соблюдать. И коммерческой какой-то составляющей, да, и, безусловно, какой-то художественный. И потом она просто замечательная пьеса, по сути, о любви. Это не о Шекспире, а о любви.
Мне кажется, интрига замечательная.
Интрига замечательная. Все, да. Прекрасные диалоги. Очень современным языком это написано. Даже когда я вот сейчас увидел это уже в переводе и сравнил это с переводом фильма, то в фильме все-таки как-то старались перевести не «соблаговолите ли вы сегодня, сеньор», там что-то такое. А у Стопорда это абсолютно современный сегодняшний язык. И мне кажется, что вот это вот соединение вот этих всех фигур, Стопорда, Шекспира, театра Пушкина, меня, актеров наших замечательных, это... Ну и потом я вообще полюбил, пока есть силы, ставить многонаселенные спектакли.
Правильно,
у меня последнее время, ну, вот и Кинстон, там
артисты
около 30 человек. Да. И потом это не... Театр чувствует себя театром. Вот после...
масштабных проектов.
После масштабных проектов, да. Когда, так сказать, ну, не все отдыхают, а мы ставим на двух звезд, как двое на качелях, или там трое на качелях, не знаю. А все-таки вот и все лучшие, успешные наши спектакли, начиная с вечера камерного театра. И «Свадьба Фигаро», и «Свифт», если я говорю про себя. Да и все остальные. Это все-таки спектакли, где театр о себе заявляет.
Жень, большое спасибо за этот эфир. Желаю мюзикла. Все равно.
Хорошо, думаю, что будет. Спасибо тебе большое.